Радио Прага. Новости.
Чехия заняла 12-е место по объему промышленного производства в Евросоюзе. В импортированной польской говядине остатки лекарственных средств не выявлены. Среди иностранных владельцев чешских фирм, которые приобрели в прошлом году, отечественные предприятия преобладают – украинцы, словаки и румыни. По объему промышленного производства Чешская Республика заняла в прошлом году 12-е место в рейтинге государств-членов Европейского Союза, сообщил Радек Матейко, директор отдела статистики промышленного сектора Чешского статистического управления. К числу государств, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие промышленности в Европе, по словам Матейки, принадлежат Германия, доля которой в данном производстве составляет 30%. Далее с отрывом от нее следует Великобритания, Британия, Италия и Франция. Чехия традиционно является одной из самых промышленных европейских стран, что связано с глубокими историческими корнями. Более чем половина нашей промышленной продукции предназначена на экспорт, отметил аналитик Патрик Ружумбергский. Ситуация в сфере отечественной промышленности, по его мнению, претерпит серьезные изменения, и ориентация на экспорт в данной фазе экономического цикла уже начинает проявляться как сдерживающий развитие фактор. Наиболее ощутимыми препятствиями станут замедление темпов роста мировой торговли, меньший спрос на автомобили в Европе, чем ранее, и ослабление чешской экономики, полагает Ружумбергский. По данным консалтингового общества Bisnode, среди новых владельцев чешских фирм превалируют украинцы. Они таким образом впервые с 2014 года опередили словаков, которые оказались на втором месте. В прошедшем году чешские предприниматели, в свою очередь, зачастую покупали зарубежные фирмы. Украинцы в прошлом году стали владельцами в общей сложности 776 чешских компаний, что составляет более 22% от общего числа отечественных фирм. Это примерно на 200 компаний больше, чем годом раньше. Как сообщила аналитик Bisnode Петра Штепанова, чаще всего речь шла о бизнесе, основанном прежним владельцем с целью дальнейшей его продажи, либо о фирме ранней стадии развития. Данная стратегия, по словам Штепанова, является самым скорым и простым способом начать предпринимательство в течение 24 часов. Граждане Словакии, к примеру, в прошлом году приобрели 674 чешских фирмы. Активными оказались и румынские предприниматели, купившие в прошлом году 194 чешских общества с ограниченной ответственностью. За румынами по числу приобретений фирм следуют россияне и венгры, а затем с некоторым отрывом поляки, в собственность которых перешли 179 обществ с ограниченной ответственностью. Инспекторы чешского государственного ветеринарного надзора не выявили остатки лекарственных средств в импортированной в Прагу польской говядине, поступившей с попавшей под подозрение бойни. Внешний вид мяса также был стандартным. В настоящее время мы ждем результатов лабораторной экспертизы на наличие сальмонеллы, сообщил Петр Майер из ветнадзора. Пригодным в пищу, по всей видимости, оказалось не менее 56 килограммов мяса, поступившего в рестораны. Из примерно 300 килограммов говядины, привезенной в Чехию с польской скотобойни, 137 килограммов было продано в ресторанах или магазинах. Крупное водохранилище на территории Чехии способны в случае засушливого лета обеспечить водными ресурсами население и промышленное предприятие. О предоставлении таких гарантий информировало Министерство сельского хозяйства. По словам министра сельского хозяйства, именно благодаря большим водохранилищам летом прошлого года удалось удовлетворить потребности жителей страны в питьевой воде. Одновременно специалисты, как заверили в министерстве, следят за рисками в случае быстрого таяния снега с целью своевременного принятия мер по предотвращению наводнений. Большинство чешских водохранилищ заполнены на 80% от проектного объема. Управление железнодорожного движения готовит программу реконструкции вокзала Масарика. Преобразование объекта в чешской столице обойдется в 2,4 миллиарда крон. Информацию чешскому информационному агентству ЧТК подтвердил пресс-секретарь управления Марек Илиаш. Модернизация вокзала начнется в 2022 году. Вокзал обслуживает в настоящее время преимущественно региональные железнодорожные маршруты, однако в будущем должен существенно упростить транспортное сообщение между центром города и терминалами аэропорта. И в заключение коротко о погоде. В четверг ожидается ясная погода, местами с низкой облачностью. Во второй половине дня увеличение облачности. На большей части территории Чехии пройдет дождь или снег, или смешанные осадки. Температура воздуха днем от минус 1 до 3 градусов тепла, на востоке около 6 градусов Цельсия. Умеренный, преимущественно южный ветер от 2 до 6 метров в секунду. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба радио Прага. У микрофона Катерина Испурвит. Поток туристов в Прагу растет с каждым годом. Во многих странах уже вводятся ограничения или пошлины для путешественников. Присоединится ли к ним столица Чехии? Февраль – время масленичных карнавалов. И сегодня мы отправляемся на карнавал в область Глинска, который внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня исполняется 100 лет Чехословацкому Красному Кресту. Кто стоял у его истоков и какие проблемы решала эта организация в молодой Чехословацкой республике, только что оправившейся после Первой мировой войны? Обо всем этом в программе русской службы «Радио Прага». Прага. Золотая и стабашенная. Париж – столица любви. Амстердам – город мостов и каналов. Какими только эпитетами не наградили путешественники европейские столицы. Однако туристов в Европе становится все больше, а города зачастую не справляются с таким наплывом. Во многих странах вводятся ограничения или дополнительные пошлины для путешественников. Присоединится ли к ним и Чехия? Подробнее Ирина Ручкина.
Туризм – дело недешевое. Конечно, если путешественники не собираются спать в палатках, есть консервы, а памятники культуры и архитектуры осматривать лишь издалека. Посещение замков, музеев, галерей, а также покупка сувениров может обойтись в кругленькую сумму. Впрочем, это мало кого останавливает. Европейские города, пользующиеся наибольшей популярностью, стали вводить дополнительные сборы. Например, в Барселоне придется купить билеты на посещение каждой отдельной части знаменитого парка Гуэль. Если туристы хотят обойти его целиком, платить придется целых 3 раза. А мэрия Венеции планирует ввести пошлину за вход в исторический центр в размере 10 евро для всех туристов, не заселившихся в отелях города, чтобы несколько сократить количество посетителей и пополнить городской бюджет. По словам пресс-секретаря агентства «Чек-туризм» Ренаты Касаловой, подобные меры могли бы помочь и чешским городам. Об этом она рассказала в своем интервью чешскому радио.
Ты поплатки, что бы могли быть позитивно выжиты, треба до инфраструктуры, або...
Подобные сборы могли бы ощутимо помочь городу. Их можно использовать для усовершенствования местной инфраструктуры или на развитие того же туристического сектора, например, для реконструкции отдельных памятников культуры. К тому же в Праге есть уже столько культовых мест. Многие туристы считают чуть ли не своим долгом посетить их, и я уверена, что плата бы их не остановила.
Там бы то туристы аси не удрадило.
По словам госпожи Касаловой, введение дополнительных сборов туристов не отпугнет. Количество людей, посещающих Чехию, неуклонно растет. Согласно последним данным агентства «Чек-туризм», зарубежные гости проводят в Чехии в среднем 3,5 дня. Более продолжительные путешествия по стране совершают россияне и израильтяне. Ситуацию на рынке туризма описала Рената Касалова.
Приездовый и домашний цестовный рух стоупа, а то последние роки...
Туризм как внутренний, так и въездной неуклонно растет. Так что я уверена, в Праге введение подобных пошлин никаких проблем бы не вызвало. Кроме того, мы уже длительное время пытаемся привлечь иностранных гостей в регионы страны. Так что, возможно, те, кто не хотел бы вносить дополнительную плату за посещение исторического центра столицы, решился бы осмотреть памятники культуры и архитектуры за ее пределами. А это и есть одна из главных целей агентства «Чек-туризм».
Мимо, правда, та экспонованная места, это и остальное, оправду, долгодобий цель агентуры «Чек-туризм».
Наибольшей популярностью среди гостей Чехии пользуется именно Прага. Столицу посещает около 74% иностранных путешественников. При этом туристы стремятся увидеть в первую очередь центр города. Так что высокая концентрация людей в Пражском граде, на Староместской площади, улица Целетна порой создает проблемы. Более подробно о сложившейся ситуации и возможных решениях рассказала госпожа Касалова.
Наша стратегия маркетинговая правда цели на то, абихом...
Одной из главных долгосрочных целей и маркетинговых стратегий агентства «Чектуризм» является распределение туристов между отдельными районами Чехии. Это сняло бы нагрузку с инфраструктуры в столице и одновременно помогло бы в развитии менее популярных направлений. Мы создаем множество проектов по развитию туризма в регионах страны. Чешская республика очень красива, и кроме столицы здесь действительно немало достойных туристических целей.
Экспонованных мест, а делаем про то многое. Чешская республика и красна, этих аттракций много.
Впрочем, практически в каждой стране именно столица привлекает больше всего туристов. И даже те, кто отправляется в отпуск в другие регионы и селится в провинции, обязательно заезжают в столицу хотя бы на один день. Поэтому неудивительно, что Прага является самым посещаемым городом Чехии. Второе место занимает Брно, на третьем – чешский Крумов, далее идут Карловы Вары и Плзень. Рената Касалова пояснила, какие коррективы хотела бы внести в эту тенденцию агентство «Чектуризм».
Еще приедет туриста с USA, либо, скажем, Японска, Чины.
Разумеется, когда приезжают туристы из отдаленных стран, скажем, из США, Китая или Японии, то, конечно же, они стремятся увидеть в первую очередь Прагу. Прага – наша визитная карточка, наша столица славится по всему миру. А уже при последующих визитах мы стараемся сделать так, чтобы эти туристы посетили и другие города и области. В первый приезд для гостей из столь далеких стран это не совсем реально.
Иные места. На попервое то в тех вдаленных торгов не вполне можно.
Однако Прага далеко не единственный город, который мог бы ввести дополнительную плату для посетителей. От чрезмерного наплыва туристов, который затрудняет жизнь горожан, не первый год страдает, например, чешский Крумлов. Ситуация обострилась настолько, что был создан специальный проект, в рамках которого выплачивается определенная сумма людям, готовым жить в центре. В связи с этим мэрия ввела обязательную плату для туристических автобусов. За въезд с туристами на один день турфирмы обязаны оплатить взнос в размере 1500 крон. Сложившуюся ситуацию прокомментировала Рената Касалова.
Чешский Крумлов, там очень долгодобие.
Именно в чешском Крумлове наиболее остро ощущается проблема так называемых кратковременных посетителей, особенно когда приезжают автобусы с азиатскими туристами, которые пробудут в городе несколько часов, а потом опять уедут. Наша цель совсем в другом, чтобы гости оставались в отдельных местах как можно дольше, ночевали бы в данных городах, желательно, чтобы у них была возможность пообщаться с местными жителями, понаблюдать за жизнью в отдельных регионах, то есть чтобы они получили аутентичные впечатления, а не стандартные фотографии разрекламированных мест.
Местные люди познала, скажем, аутентические зажитки, нечто заимовое, не только, правда, та экспонованные места.
Рената Касалова также отметила, что целью агентства является не только привлечение заграничных туристов, но и повышение уровня осведомленности о чешской истории и культуре внутри страны, в связи с чем агентство «Чектуризм» регулярно организует различные акции и специализированные туры.
Месопуст. Расставание зимой – время карнавальных процессий и масленичных гуляний, где смешиваются языческие и христианские обряды. Все это создает тот пласт традиций, без которых невозможно представить народную чешскую культуру. Недаром в 2010 году маскарад Глинской области был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы вновь заглянем в музей под открытым небом «Веселый Копечек». Старинные маски, участвующие в шествии, переходят от поколения к поколению, а законы маскарада передаются устно от отца к сыну. Официально этой красочной традиции уже 1,5 века. Упоминание о деревенском карнавале относится еще к первой половине 19 столетия, но, конечно, она гораздо древнее. Весенние обряды поддержания плодородия, призванные обеспечить богатый урожай, уходят корнями в дохристианские времена. В этом году шествие в веселом копице проводили жители деревни Вортове. Однако перед началом карнавала необходимо и спросить разрешение.
Жадам вас менем целого масопустного провода о уделении повлении к обхузце.
Тимто vám budeš povolení uděleno.
Прошу вас от имени всей месопутной процессии дать разрешение на проведение шествия.
Сим вам это разрешение даю.
Каждая маска занимает отведенное ей в процессии место. Возглавляет процессию кобыла, а замыкает мясник. Между ними движутся красные маски в сопровождении женушки. При этом всех персонажей этого театрализованного представления должны по обычаю изображать только мужчины. А маски турок имеют право надевать лишь неженатые парни. Ближе к концу процессии помещаются евреи, которые изображают процесс торговли. Соломенные люди в костюмах из соломы с кружевными воротниками, лауферы, цыганки и трубочисты в высоких головных уборах, украшенных разноцветными бумажными цветами. В их задачу входит мазать жирной черной краской всех встречных поперечных, прежде всего хозяев, чьи дворы обходит процессия.
То есть про счастье, то есть так, как бы на памятку.
Это делается на счастье и на память о масленице.
Мазание становится одним из самых веселых моментов карнавала.
Вот вам еще на счастье от трубочиста, чтобы все шло хорошо.
Маскарад идет по установленному сценарию. Кобыла здесь играет роль козла отпущения. После перечисления всех грехов, которые она совершила в течение года, мясник ее символически зарежет. Однако это событие в дни масленицы имеет счастливый исход.
По хвилце достане кобыла напит живе воды, выскочи, а наследует все.
Сразу же после этого кобылу напоят живой водой. Она вскочит живехонькая, и за этим последует всеобщее веселье.
Объясняет этнограф, хранительница собрания памятников народного зодчества Высочина Илона Воянцева. Сегодня маскарад региона Глиницка официально признан памятником культуры.
ЮНЕСКО стремится поддержать существование этих обычаев, многие из которых на планете полностью исчезают.
Které mnohdy mizí z našeho zemského povrchu.
Рассказывает Илона Воянцева. Сегодня, как и 100 лет назад, деревенские жители считают честью и привилегией принимать участие в карнавальной процессии.
Ведл мне к этому главный тата, такой то околий, то масопустный, то дени, то...
Меня к этому приохотил главным образом мой отец. Эту праздничную атмосферу масопуста я помню с самого детства. Я всегда любил эту подготовку к маскараду. Я все это очень люблю.
Ты приправы сам вдруг рад проживала, вам то просто рад.
Делится своими ощущениями один из участников процессии, Иржи Шмагель из деревни Вортова. Без этого маскарада местные жители уже не могут представить себе окончание зимы. Месопустные шествия продлятся в Глинской области до конца марта.
Самостоятельный Чехословацкий Красный Крест появился спустя всего 3 месяца после возникновения самого государства 6 февраля 1919 года. У его истоков стояла одна из самых ярких и деятельных женщин своего времени. Вдохновительница многих социальных начинаний, феминистка, дочь первого президента республики Алиса Масарик.
Исторические прогулки.
Československий Червený кříž vznikl právě před 100 lety, to znamená v únoru 1919.
Чехословацкий Красный Крест появился ровно 100 лет назад, в феврале 1919 года. Ключевой датой считается именно 6 февраля, когда президент республики Томаш Гарик Масарик официально выразил свое согласие с учреждением Национальной организации Красного Креста.
Масарик официально высовывал согласие с уставлением Народной Сполечности Червеного Крижа.
Объясняет Марек Юкл, президент Чешского Красного Креста, ставшего прямым наследником чехословацкой организации. Деятельность Красного Креста всегда носила подвижнический характер.
ten termín červenokřižáci, ten je v zásadě používán.
В течение всей истории существования Чехословацкого Красного Креста использовался термин «красные крестоносцы», однако как неофициальный термин. Официальным обращением в годы Первой Республики было «сестры и братья».
Уточняет Марек Юкл. А в каком историческом контексте начиналась деятельность Чехословацкого Красного Креста?
Тогда в черстве скончилась мировая война. Также выходили из того некоторые
уклады. Только что окончилась Первая мировая война, поэтому организация решала вытекающие из этого задачи. Домой возвращались военнопленные. Красный Крест занимался помощью населению в целом, поскольку война принесла людям бедность и резкое ухудшение состояния здоровья. В состав нового государства вошли Словакия и Подкарпатская Украина, где социальная система и здравоохранение находились на гораздо более низком уровне, чем в Чехии и Моравии. И именно Красный Крест там с самого начала проделал огромную работу, боролся с эпидемиями тифа и других болезней. Красный Крест создавал там структуры, которые в Чехии уже были в порядке вещей, забота о сиротах, учреждения диспансеров и санаториев.
На территории Чехии и Моравии Красный Крест занимался вопросами школьного здравоохранения. В 1925 году организация создала службу скорой помощи, оснащенную автомобилями. В архивах Чешского радио сохранилась уникальная запись фрагмента речи первой председательницы Чехословацкого Красного Креста Алисы Масарик, в которой она рассказывает о достижениях и возможностях организации.
Наши слова про повагу.
Наше слово весомо уже потому, что у нас есть более 34 тысяч подготовленных самаритян, более 100 автомобилей, 63 медсестры, и это не считая сестер милосердия из числа доброволок, которых мы подготовили на наших курсах.
Интересно узнать, сколько членов организации было изначально и как быстро она разрасталась.
Чехословацкий Красный Крест начинал всего с нескольких тысяч членов, однако очень быстро его костяк разросся, и в 1930-е годы его базовый состав достиг уже 100 тысяч человек, и это не считая детей, которые составили молодежное крыло Красного Креста. Число детско-подросткового состава организации приближалось к 1 миллиону.
Рассказывает Марек Юкл. 28 сентября 1936 года торжественно открывался съезд волонтеров сестер милосердия Чехословацкого Красного Креста.
Госпожа председатель, уважаемые гости, дорогие сестры, позвольте мне открыть первую открытую встречу сестер-доброволок Красного Креста в Чехии. Перед началом работы я считаю своей обязанностью отдать должное президенту-освободителю Томашу Гарику Масарику, основателю Чехословацкого Красного Креста, и господину президенту республики доктору Эдварду Бенешу, почетному председателю общества.
В 1950-е годы организация начала перестраиваться в массовую, и число ее членов начало стремительно увеличиваться. В 1965 году это число достигло 1,5 миллиона человек. После бархатной революции, после 1989 года началось значительное снижение числа членов организации, и в настоящее время Чешский Красный Крест объединяет менее 20 тысяч человек, что, однако, не влияет ни на масштаб, ни на спектр его деятельности.
po roce 1989 se vlastně začal navracet k těm činnostem, které musel...
После 1989 года Красный Крест начал возвращаться к своим истокам, той деятельности, которая была свернута в 1950-е, прежде всего к решению социальных задач, которые состоят не только в добровольной деятельности, но и в решении вопросов на профессиональном уровне, обеспечении работы социальных и медицинских учреждений.
Pečovatelské služby a také v provozování dalších sociálních a zdravotních zařízení.
Рассказывает председатель организации. Остается добавить, что Чехословацкий Красный Крест опирался на традиции, сложившиеся еще в XIX веке. История Международного Красного Креста началась в 1859 году, когда швейцарец Анри Дюнан, ставший свидетелем кровопролитнейшей битвы при Сольферино, был поражен отсутствием медицинской помощи солдатам и несколько дней сам ухаживал за ранеными. Потрясенный увиденным, Дюнан призвал к заключению международного договора, гарантирующего безопасность медиков и больниц на поле боя. В 1863 году европейскими странами, включая Австро-Венгрию и Россию, было подписано соглашение, положившее начало международной организации, символом которой стала повязка с Красным Крестом. А уже в 1868 году появился вспомогательный союз Чешского королевства, ставшего составной частью австрийской организации. На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага. Архив наших передач вы найдете на сайте radio.cz на странице русской редакции. В студии с вами прощается Катерина Испурвит.